Давайте начнем с самого главного. Нам сегодня понадобятся две вещи в конце нашего богослужения. Нам понадобится вкладыш, который был у вас в бюллетенях. Вот такой вкладыш, у вас в бюллетенях был вкладыш. Если вы не взяли бюллетень, то можете так потихонечку пройти назад, взять бюллетень. И нам понадобится ручка. Поэтому повернитесь, пожалуйста, сейчас к человеку, которого, ну, я надеюсь, вы еще не знаете. Повернитесь к человеку, который сидит рядом с вами, и представьтесь, скажите, меня зовут, там, не знаю, Константин, и можно одолжить у вас ручку. Это можно делать уже сейчас, это очень важно для нас. Вот представьтесь, человек, который сидит рядом с вами, может быть, перед вами, может быть, за вами, может быть, справа, слева от вас. Представьтесь этому человеку и попросите у этого человека ручку. Если у вас есть ручка, то это не означает, что вы сейчас можете не общаться. Это означает, что вам нужно все равно познакомиться с человеком, который сидит рядом с вами, и попросить у этого человека ручку. А я надеюсь, что мы тем временем сможем настроить презентацию, чтобы она... О, работает, отлично. Она у нас такая чуть-чуть веселенькая, но работает. У всех есть ручки? У всех есть ручки и бумажки. Вам нужно будет в этой бумажке в конце написать одну вещь, поэтому очень важно, чтобы у вас были и ручки, и бумажки. Серия называется «Возвращаясь домой в большом городе». Почему мы назвали серию именно таким образом? Потому что жизнь в Москве действительно навязывает очень-очень жесткий ритм. Здесь практически нет свободного времени. Здесь практически нет свободных, если хотите, эмоций, которыми мы могли бы поделиться с людьми вокруг нас. Положительными эмоциями. Естественно, что негативными эмоциями в Москве делятся все, об этом даже не надо просить. В этом жестком ритме, даже когда мы приходим домой, мы все равно остаемся одни. Мы уединяемся перед компьютером, мы уединяемся перед телевизором. Мы остаемся одни. Когда мы едем на работу, мы окружены тысячами людей, сотнями людей. И все равно мы остаемся одни. Одиночество в этом городе чувствуется очень остро, очень явно. Поэтому мы говорим о возвращении домой. Каждому из нас хочется вернуться домой. В дом с заглавной буквы. Не в дом, как съемная квартира, в которой мы сейчас живем, и мы не знаем, повысит ли хозяйка или хозяин арендную плату в следующем месяце, придется ли нам съезжать, придется ли нам искать новое жилье. Мы не говорим о доме с точки зрения того, что да, это моя небольшая квартира, которую я купил в ипотеку, там, заложил все свое движимое, недвижимое имущество только для того, чтобы у меня был дом. Нет, мы говорим о доме с заглавной буквы. Доме, где отдыхает сердце, доме, где отдыхает душа. Вот таким домом призвана быть поместная община. Вот таким домом призвана быть наша церковь. Поэтому, когда мы говорим о видении нашей церкви, когда мы говорим о том, к чему мы стремимся, когда мы говорим о целях, которые мы преследуем, мы говорим о том, что мы прежде всего призваны быть таким домом. Вся наша стратегия, все то, к чему мы стремимся – мы все это увязываем вокруг вот этой метафоры, вот этого образа дома. Но что созидает дом? Что созидает церковь? Что делает ее действительно великой? Давайте начнем вот с такого, может быть, очень честного, очень простого, но очень честного вопроса. Вы хотите быть частью великой церкви? Кто? Абсолютно честно, здесь не бойтесь, никто вас не осудит, если вы не поднимете руку. Кто хочет быть частью великой церкви? Что делает церковь великой? Я знаю, что вопрос такой небольшой с подвохом, потому что, когда мы говорим о величии церкви, да, то сразу возникает вопрос, хорошо, а что значит быть великой церковью? Вот что значит быть великой? Потому что, когда мы имеем дело с бизнесом, когда мы имеем дело с какими-то компаниями, да, результативность оценить очень просто. Результативность оценивается уровнем прибыли компании. То есть, чем больше прибыль, тем выше результативность, тем лучше компания. Да. Если мы говорим о мире спорта, то здесь тоже очень легко оценить результат. В мире спорта мы привыкли к тому, что секунды, победы, очки, все это определяет результативность спортсмена. Но когда мы переходим к области чуть-чуть более душевной, скажем так, например, певец, состоятельность певца, состоятельность музыканта оценивается не только уровнем продаж его пластинок. Ну, согласитесь, что люди, у которых самые большие продажи пластинок, там, ну, пластинок, я не знаю, дисков, песен в интернете. Я даже не знаю, что сейчас продавать-то можно, потому что все и так бесплатно качают. А понятно, да, что те, кто продает больше всего, зачастую не самые великие музыканты. А значит, величие музыканта, величие певца оценивается чем-то другим. Или художник. Уровень художника, его состоятельность оценивается не только и не столько тем, сколько картин он продает, насколько он популярен, или сколько стоят его картины. То же самое касается и церкви. Что оценивает величие церкви? Размер ее? Количество прихожан? То влияние, которое церковь оказывает на мир вокруг нас? Или вот мы только что прославляли Бога тем, что мы собирали пожертвования, да, тем, что мы собирали деньги? Может быть, уровнем сборов оценивается величие церкви? Чем больше финансов соберет церковь, чем более жертвенное прихожане церкви, тем больше величие церкви. Что оценивает величие церкви? Потому что это очень важный вопрос, когда мы говорим о том, что мы хотим, чтобы наша церковь была великая. Очень часто разные люди вкладывают в это разные понятия. Вот говоря о величии церкви, в книге Откровения мы сталкиваемся с примером действительно великой церкви. Церковь – это небольшая. Церковь находится, это в Филадельфии. Если кто-то хочет, можете прочитать дома. Это 3 глава книги Откровения, стихи 7 по 13. Иоанн, который пишет Откровение, называет эту церковь слабой. Это небольшая церковь. Но церковь эта велика своим посвящением. Она велика своим терпением. Она проявляет удивительную верность. Именно поэтому Иоанн говорит, что Господь сделает ее опорой в храме моего Бога. Вот дословно слова Иоанна. Поэтому сегодня, когда мы начинаем Новый год, когда мы начинаем новую серию, когда мы напоминаем каждому из нас, напоминаем себе о том, к чему мы стремимся, как община, мы говорим именно о величии церкви. Мы говорим именно о том, что делает церковь великой. Мы говорим вот об этом терпении, вот об этом посвящении, об этой верности. Мы используем на протяжении следующих 3 недель, будем использовать фразу, которая не принадлежит нам. Не мы придумали эту фразу. Фраза эта принадлежит Рику Уоррену. Великое посвящение, великому поручению и великому повелению взрастит великую церковь. Великое посвящение, великому поручению и великому повелению взрастит великую церковь. Мы будем говорить вот об этом посвящении. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас как раз отрывки, которые и говорят о великом повелении и великом поручении Иисуса Христа. Начнем с великого повеления. Отрывок этот находится в Евангелии от Матфея, 22 глава, стихи с 34 по 40. Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев, собрались вокруг Него. Один из них, учитель закона, спросил Иисуса: «Учитель, какая заповедь в законе самая важная?» Иисус ответил: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем разумом. Это первая и самая важная заповедь. Вторая подобная ей – люби твоего ближнего, как самого себя. Ведь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях». Вот это великое повеление Господа. Вот это великая заповедь Господа. Его великое поручение. В конце того же Евангелия от Матфея, в 27 главе, мы видим, как Иисус, перед тем, как быть вознесенным на небо, говорит: «Тогда Иисус сказал им: Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и учите их исполнять все, что я вам заповедал, а я буду с вами все время до конца века». Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы просим Тебя, чтобы эти слова не были просто словами для нас. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты действительно изменил наши жизни, чтобы в нашей общине, в нашей церкви было вот это великое посвящение и великому поручению, и великому повелению, чтобы мы видели, что это взращивает церковь, чтобы мы видели, что величие церкви оценивается именно величиной этого посвящения, а не чем-то еще. Помоги нам, пожалуйста, не только увидеть это, Господь, но и применить в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали говорить как раз о том, что в больших городах нам всем свойственно испытывать вот это отторжение. Отторжение, когда рвутся самые близкие связи между людьми, когда мы в принципе не знаем, что происходит в жизни человека, который живет рядом с нами. Мы живем настолько обособленно, что нам и невдомек, что происходит с людьми, которые живут с нами буквально вот на одной лестничной клетке, буквально через стену от нас. И страшно, когда подобное отторжение присутствует, наверное, в единственном месте, в мегаполисе, которое призвано быть домом, которое призвано быть пропитанным вот этими взаимоскрепляющими связями. Страшно, когда это отторжение присутствует в церкви, когда поместная церковь, которая призвана быть светом этому миру, оказывается местом, где люди не знают друг друга. Есть очень, очень простая статистика. Статистика, которая говорит о том, что после того, как человек приходит к Богу, после того, как человек уверует, в течение 5 лет после этого у человека не остается неверующих друзей. Все его друзья – верующие люди, все его друзья так или иначе связаны с церковью, все его друзья так или иначе являются христианами. Очень сложно быть солью этого мира, очень сложно быть светом этому миру, если все твои друзья являются неверующими. Да, мы сохраняем связь с этими людьми, благодаря социальным сетям они есть у нас в друзьях, да, в кавычках. Ну, естественно, наши одноклассники есть у нас в друзьях, наши бывшие коллеги по работе есть у нас в друзьях, наши однокурсники есть у нас в друзьях. Мы просто больше не общаемся с ними. Мы просто больше не проводим с ними время. Поэтому, когда мы говорим с вами вот об этом великом посвящении, великое посвящение, великому поручению идти, крестить, учить все народы. Начинается с простого. Начинается с элементарного. Начинается с простой дружбы. Посмотрите, как апостол Павел описывает свое служение примирения. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, стихи с 11 по 15. «Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других людей. Богу же мы хорошо известны. И я надеюсь, что мы также хорошо известны и в вашей совести. Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем, кто хвалится внешними достоинствами, а не тем, что в сердце. Если нас считают не в своем уме, то мы стали такими для Бога. Если мы рассуждаем здраво, это для вас. Любовь Христа обязывает. Любовь Христа обязывает нас к этому, потому что мы убеждены в том, что если один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Мы говорим о том, что вот это вот великое посвящение начинается с элементарной дружбы. С самого простого – быть верным другом. В этом самом простом – быть верным другом. Мы говорим о том, что мы берем инициативу на себя. Мы уже говорили с вами как-то о том, что если вы хотите, чтобы у вас было много друзей, будьте хорошим другом. Секрет очень простой. Все в Москве хотят, чтобы у них было много друзей. Все в Москве хотят, чтобы у них было много людей, к которым можно было бы обратиться. Если вы хотите, чтобы у вас было много друзей, будьте хорошим другом. Мы берем инициативу на себя. Мы не ждем, когда люди придут к нам и будут хорошими друзьями нам. Мы становимся хорошими друзьями. Начинается все с этого. Зачем? Первое, о чем говорит Павел, он говорит, для того, чтобы все узнали о любви Творца. Вот это цель, для того, чтобы все узнали о любви Творца. Что мотивирует нас, что является нашей мотивацией? Потому что любовь Христа объемлет нас. Потому что любовь Христа объемлет, обязывает нас к этому. Мы хотим, чтобы все узнали о любви Творца, потому что любовь Христа обязывает нас к этому. Вот здесь мы видим, да, проявляя любовь к ближнему и испытывая любовь Творца, это великое повеление. Мы сохраняем верность великому поручению, мы благовествуем, мы рассказываем людям о Боге. Но что значит брать инициативу на себя? Что значит вот брать инициативу на себя? В этом отрывке мы видим 3 вещи. Первое, мы делаем первый шаг. Павел начинает с этого. Он говорит о том, что мы не ждем, когда люди придут к нам. Мы делаем первый шаг, мы идем к людям. Второе. Быть движимыми любовью Бога. Мы движимы любовью Бога. Мы движимы тем, что мы испытываем вот эту связь с Творцом. Вот этим мы движимы, а не чем-то еще. Третья вещь. Мы проявляем инициативу в том, что мы живем верой изо дня в день. Что вера не является для нас чем-то странным. Вера не является для нас чем-то, чем мы живем только в воскресенье. Вера не является чем-то, что мы скрываем тщательно от людей вокруг нас. Мы живем верой изо дня в день. Вот три вещи. Мы делаем первый шаг. Второе. Мы движимы любовью Бога. И третье. Мы живем верой. Первый шаг. Мы знаем, что такое страх перед Господом, пишет Павел. Зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других людей. Мы не ждем, что другие люди придут к нам. Мы не ждем, что другие люди возьмут инициативу на себя. То, с чего начинает Павел, он говорит, мы стараемся убедить других людей. Почему мы стараемся убедить других людей? Потому что, знаете, есть вещи, в которые мы верим, которые правдой не являются. Они являются ложью. Первая такая вещь – это то, что людям вокруг нас неинтересно знать о Боге. Мы свято верим в то, что люди вокруг нас знать о Боге не хотят, что им это неинтересно, им это не нужно. За последний месяц у меня было два таких очень смешных случая. Смешных, потому что, в принципе, я не собирался рассказывать о церкви, я не собирался рассказывать о том, чем я занимаюсь, я не собирался приглашать людей в церковь. Первый случай был, мы с моей женой покупали диван. Разговорились с ребятами, которые диван этот продавали, в результате пригласили ребят в церковь на рождественское богослужение. Почему? Потому что мы такие духовные? Нет, это было абсолютно естественно. Знаете, какая реакция была у людей, когда мы их пригласили в церковь? Радость. Ребята искренне радовались этому. Ребятам это было интересно. Они захотели прийти в церковь. У них не было отторжения, у них не было реакции того, что о чем вы говорите, там, не надо мне навязывать свою религию, не надо меня там привлекать в свою секту или еще что-то. Им было искренне интересно. Второй случай совсем недавно, буквально в пятницу, мы оказались в такой странной ситуации, где нам пытались продать продукт, который нам совсем был неинтересен и совсем был не нужен. В результате, естественно, девушка, которая пыталась нам продать этот продукт, слышала о том, что в 3 часа у нас проходит богослужение в Московской Библейской Церкви, в Кафедральном Соборе Святого Петра и Павла. Опять-таки, почему? Потому что мы такие духовные? Нет. Поверьте, фраза, которая очень часто звучит у нас дома, это «если бы только люди в Московской Библейской Церкви знали, какую-то есть на самом деле». Не поэтому. Потому что людям вокруг нас хочется слышать о Боге. Они хотят, чтобы их пригласили в церковь. Они хотят этого. Потому что на самом деле все находятся в духовном поиске. Одни ищут Бога, другие бегут от Бога, третьи злятся на Бога, иные пытаются вернуться к Нему. Все находятся в духовном поиске. Абсолютно все, каждый человек вокруг нас находится в духовном поиске. Все, абсолютно все. Чего ищут ваши коллеги по работе? Чего ищут ваши друзья? О чем они думают? Давайте так, да, вот несколько недель назад мы уже говорили о многовестии, мы уже говорили о том, что нас останавливает от того, чтобы приглашать людей. Кто за последнюю неделю пригласил своего друга, коллегу по работе в церковь? Поднимите руку, не стесняйтесь, серьезно. Это хорошо. Кто поговорил с человеком там на работе, с коллегой, еще с кем-то о Боге? Ну, от силы 10 человек. От силы 10 человек. Мы будем продолжать говорить об этом до тех пор, пока каждый из нас не сможет поднять руку и сказать о том, что вот на прошлой неделе я пригласил человека в церковь. Не хотел этого делать, само получилось как-то, но пригласил. На прошлой неделе я рассказал моему коллеге, моему другу, моему близкому человеку о моей вере. Не хотел этого делать, само получилось. Потому что великое посвящение великому поручению и великому повелению взращивает великую церковь. Но начинается все с самой простой, с элементарной дружбы, с дружбы, в которой мы берем инициативу на себя, потому что для того, чтобы говорить, для того, чтобы убеждать, нужно слушать. Все люди находятся в разном духовном поиске. Одни люди ищут Бога, другие бегут от Бога, одни люди обижаются на Бога, другие люди даже не знают о том, кто такой Бог. Ищут Бога все, но делают это все по-разному. Поэтому для того, чтобы говорить, нужно слушать. Для того, чтобы слушать, нужно знать нашего собеседника. Мы должны знать, что происходит в жизни человека, с которым мы общаемся. Мы должны это понимать. Вот для этого мы должны помнить, что мы показываем не себя, но Христа. Апостол Павел пишет, мы не расхваливаем себя. Одним из самых больших препятствий к благовестию является то, что мы пытаемся показать людям себя. Мы пытаемся показать людям о том, что мы хорошие. У нас хорошая семья. У нас достойная семья. У нас все хорошо дома. Мы честные люди. Мы порядочные люди. И когда человек неверующий слышит это, то очень часто его реакция является: «Ну, я тоже хороший человек. Я тоже порядочный человек. Я тоже в метро зайцем не езжу. Я тоже хороший человек». И все, дальше разговор останавливается. Мы показываем не себя, мы показываем, мы стараемся убедить в любви Бога. Мы хотим, чтобы люди видели прежде всего Бога. То, что пишет Павел, мы не расхваливаем себя. Наша цель – показать любовь Христа, а не себя. Показать Его, не себя. Это очень важно. Знаете, в 19 веке был такой удивительный человек, звали его Дуайт Муди. Человек этот был, наверное, самым великим благовестником 19 века. Человек, который после себя оставил огромное наследие. Он оставил и издательский дом, который по сей день издает христианскую литературу. Он оставил после себя, ну, такое, может быть, не очень хорошая часть его наследия, но часть его наследия является сеть спортивных залов по всему миру сейчас, который называется YMCA, то есть это ассоциация молодых христиан. Естественно, никто не помнит уже о том, что это ассоциация молодых христиан, зато все знают популярную песню там конца 70-х, 80-х годов, да, там про YMCA, да, все вот это знают. Это тоже часть его наследия. Библейский институт – часть его наследия. Работа в воскресной школе с сиротами – часть его наследия. Детские дома – часть его наследия. То есть человек оставил после себя огромный след. Человек оставил после себя просто действительно вот фундаментально изменил общество. И результаты его служения видны по сей день. По сегодняшний день мы видим результаты служения Дуайта Муди. Однажды к нему приехал английский журналист, который попросил его, может ли он провести с ним время, может ли он просто посмотреть за тем, как живет Дуайт Муди. Ну, потому что в 19 веке этот человек был очень популярен. После того, как английский журналист провел неделю с ним, он сказал: «Я вынужден заключить, что в этом человеке нет ничего особенного. Единственное, что может объяснить плоды его труда, это то, что это плоды работы Бога». Вот когда мы говорим о том, что мы показываем людям, мы говорим о том, что мы показываем не себя. Мы стараемся убедить не в том, что мы хорошие люди. Мы стараемся убедить в том, что наши коллеги, друзья, близкие, те, кто нас окружают, необычайно любимы Богом, необычайно любимы Творцом. Вот что мы стараемся показать. Наша мотивация. Любовь Христа обязывает нас к этому. Потому что мы убеждены в том, что если один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Очень красивый образ, который Павел использует здесь, обязывает. Или в синодальном переводе объемлет. Я помню, когда я первый раз столкнулся с таким понятием, как, знаете, подводное течение. Когда вы купаетесь в океане, И вы вдруг понимаете, что вы не можете заплыть очень далеко, потому что вот это вот подводное течение, оно настолько сильное, что оно относит вас от берега. И чем больше вы стараетесь, чем больше вы плывете к берегу, подводное течение буквально вот захватывает вас и тащит дальше от берега. В Средиземном море то же самое, очень, очень сильные вот эти вот подводные течения, что заплывая далеко от берега, ты вдруг понимаешь, что вернуться не так просто. Подводное течение тащит тебя. Оно объемлет тебя. Ты больше не контролируешь свою жизнь. Павел пишет, что любовь Христа, она как волна, она как подводное течение, она как могучий океан. Она обволакивает меня целиком, она обволакивает меня полностью. И вот эта любовь тащит меня, вот эта любовь обязывает меня. Вот эта любовь объемлет меня до такой степени, что у меня нет выбора. Я не могу не говорить. В 9 главе 1 послания к Коринфянам, своего другого письма, той же самой церкви, Павел пишет, говоря про многовестие, он говорит: «Горе мне, если я не говорю о Христе. Я не могу иначе». Вот что является нашей мотивацией. Но что, если в нашей жизни нет подобных чувств? Нужно ждать, когда они появятся? Одна из вещей, которая для меня была таким очень важным напоминанием, очень важным откровением на подростковом ретрите, была фраза как раз Маши Никулиной, которая рассказывала сейчас о ретрите. Мы, не могу даже сказать, играли, мы разговаривали. Есть такая, давайте назовем ее игра, «Солярием» называется. Когда вы смотрите на фотографии, которые разложены на полу, и вы должны выбрать фотографию, которая отвечает на вопрос. Например, как бы вы описали ваши чувства сейчас? Вы должны выбрать фотографию и потом сказать о том, почему вы выбрали именно эту фотографию. Или фраза: «Как вы видите Бога?» И, соответственно, все выбирают фотографии, да, то есть кто-то вот выбирает там фотографию, которая отражает его восприятие Бога. Маша выбрала фотографию Луны. И подошла ее очередь объяснить, она говорит: «Луна, вот для меня Бог, Он как Луна. Иногда Он светит очень ярко, иногда нет. Иногда я вижу Его, а иногда нет. А иногда я вижу только частично. А иногда я не вижу Его совсем. Но это не значит, что Его нет. Я знаю, что на небе есть Луна, даже когда я ее не вижу. Я знаю, что в моей жизни есть Бог, даже когда я Его не вижу». И для меня это было очень глубоким откровением очень-очень молодой девушки. Что делать, когда нет чувств? Что движет нами? Почему мы берем инициативу на себя? Из чувства долга, пришли в церковь, да? Мы говорили о том, что церковь существует для того, чтобы люди чувствовали себя виноватыми. Пришли в церковь, почувствовали себя виноватыми, из чувства долга пошли рассказывать людям о том, что вы верующий человек. Из чувства вины, из жажды свершений, из-за денег, из-за страха. Что делать, если нет этой правильной мотивации? Что делать, если я не испытываю любовь Христа? В другом своем послании, в послании к филиппийцам, Павел пишет очень странные слова. Они руководствуются любовью, понимая, что я попал сюда для того, чтобы защищать Евангелие. Тогда как первые проповедуют Христа из эгоистичных побуждений, неискренне желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. Казалось бы, вот мы читаем эту первую половину, да, и напрашивается вывод: не надо так проповедовать Христа, не надо так говорить о Боге, не надо говорить о Боге неискренне, желая доставить кому-то трудности из эгоистичных побуждений. Павел говорит: лучше так, чем никак. Он говорит, что лучше они будут проповедовать так, чем никак. Ну что же, ложные или искренние побуждения ими руководят. Главное, что они говорят о Христе, и я рад этому. Когда мы не испытываем нужной мотивации, мы все равно говорим о Христе. Мы все равно проповедуем Христа. Потому что вера — это не то, чем мы живем один день в неделю. Потому что Павел пишет, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя. Вера – это не просто один из аспектов нашей жизни. Знаете, мужчины чаще являются такими страстными болельщиками, страстными поклонниками команд. Мне сложно воспринимать людей, которые, например, болеют за «Спартак». Если вы болеете за «Спартак», ну, просто знаете, что давайте как бы, о спорте лучше говорить не будем. Потому что мужчины страстно болеют. Вот одна из частей там, да, жизни мужчины – это команда, за которую мы болеем. У меня бы не было никаких проблем, что если бы моя жена болела за другую команду. Потому что я люблю ее. Потому что это мелочь, это ерунда. У меня были бы серьезные проблемы, если бы моя жена была неверующей. Потому что вера – это не команда. Вера – это не предпочтение. Вера – это не просто мое мировоззрение. Вера – это вся наша жизнь. Мы живем этим изо дня в день. Мы живем этим 24 часа в сутки. Мы живем этим постоянно. Вера – это мой образ жизни. Поэтому, даже когда я не испытываю мотивации, я все равно говорю о Христе. Смерть Христа дарит нам прощение грехов. Смерть Христа преображает нас полностью. Смерть Христа дает нам другую цель, другую мотивацию. Все меняет в нашей жизни. Абсолютно все. Ходить в церковь и верить – это разные вещи. Разделять христианские ценности и верить – это разные вещи. Если вы еще не обрели спасение сегодня, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, вот в самом простом смысле этого слова, да, доверить свою жизнь Богу означает сказать Богу: «Господи, я верю не только в то, что Ты есть, но я верю в то, что Ты можешь управлять моей жизнью гораздо лучше, чем я могу управлять моей жизнью. Поэтому, пожалуйста, управляй моей жизнью». Подчинить все в нашей жизни Его воле, доверяя Ему в том, что Он ее не испортит. Если вы не сделали этот шаг еще. В тех же самых бюллетенях, в тех же самых вкладышах на другой стороне есть такая часть, называется «Мое решение». В этой части приводится очень простая молитва. Молитва – разговор с Богом. Ничего больше. Если эта молитва выражает желание вашего сердца, вы можете сейчас обратиться к Богу, и Он войдет в вашу жизнь. Он изменит вас. Он ответит на вашу просьбу сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Он ответит на эту просьбу. Потому что великое поручение, великое посвящение великому поручению, великому повелению начинается именно вот с этой простой дружбы, когда мы берем инициативу на себя. В этой инициативе мы делаем первый шаг, в этой инициативе мы движим любовью Бога, в этой инициативе мы живем нашей верой изо дня в день. В следующий раз. Вы видите, да, что мы сидим здесь по рядам. Вот мы верим в то, что великое посвящение происходит не в рядах. Мы верим, что великое посвящение происходит в кружках, в круге. Мы верим, что взаимоскрепляющие связи образуются в церкви тогда, когда есть небольшая группа людей, вместе с которыми вы возрастаете в любви, познании Господа, вместе с которыми вы постоянно общаетесь, которые молятся за вас. Мы верим в то, что круг гораздо лучше, чем ряд. Вот в следующий раз мы поговорим о малых группах. В следующий раз мы поговорим о том, как важно быть частью домашней группы. О том, что община происходит не по рядам. Община происходит в круге. Сейчас, говоря про применение. В тех листочках, которые у вас есть, которые вы взяли из бюллетеня, теми ручками, которые вы только что одолжили у человека, с которым вы, я надеюсь, познакомились, напишите имя одного человека. Всего лишь одного. Все, что требуется. Один человек. Человек, который еще не знает Христа. Вот берем ручки, пишем имя одного человека. Этот человек будет вашим человеком года. Что это означает? Это означает, что в течение года, когда мы пишем имя этого человека, мы говорим о том, что в течение года я буду молиться за этого человека. Я буду общаться с этим человеком. Я буду проводить время с этим человеком. Я буду верным другом этому человеку. Я буду просто проводить с ним время. Ничего сверхъестественного мы не просим вас сделать. Мы просим вас быть просто хорошим другом. Что делают хорошие друзья? Вам нравится ходить в театр, человеку нравится ходить в театр. Вы идете в театр вместе. Ничего сложного. Вам нравится смотреть спортивные матчи, человеку нравится смотреть спортивные матчи, вы вместе смотрите спортивные матчи, приглашаете его к себе, идете к нему, встречаетесь где-то на стадионе или еще что-то, вместе смотрите спортивные матчи. Если вам нравится больше играть, вы играете вместе с этим человеком, там, я не знаю, играете в футбол, играете в баскетбол, играете в волейбол, вот что вам нравится, то вы и делаете с этим человеком. Один человек. В течение года, когда вы пишете имя этого человека сейчас, вы берете на себя очень простое обязательство. Вы говорите о том, что я не буду скрывать своей веры. Я не буду скрывать то, что я верующий. Я не буду скрывать то, что я верующий человек. Я вас уверяю, что если вы будете верным другом одному человеку в течение года, у вас будет огромное количество возможностей рассказать ему о Христе. Потому что люди вокруг нас хотят знать о Боге. Напишите сейчас имя того человека, который будет вашим человеком года. Я понимаю, что есть люди более духовные. Есть люди, которым одного человека мало. Для этих людей у нас есть отдельное применение. Называется «Мои 52». Почему 52? Потому что в году 52 недели. Если вот вам мало одного человека, вы можете написать 52 имени. В каждую неделю по одному имени. Опять-таки, я знаю, кому-то мало одного человека, кому-то нужно 52 человека. Мы не против. Мы обеими руками за, чтобы у вас было 52 друга, а не один друг. Можете написать 52 человека. То, с чем я боролся, когда я думал про это применение. Я думаю, хорошо, вот я сейчас напишу имя этого человека. Приду домой, оставлю бюллетень где-то. Приходит ко мне этот друг, чье имя я написал. И говорит, а почему у тебя в бюллетене написано «Мой человек года» и стоит мое имя? Вообще, что это? Как вот ответить человеку о том, что, ну, понимаешь, я как бы на самом деле с тобой друг, потому что мне в церкви сказали, что я должен быть тебе другом. И мне было сложно найти ответ на этот вопрос. Но потом я начал возвращаться вот к тому, о чем пишет Павел. Сказать, ты знаешь, я хочу убедить тебя в том, что Бог любит тебя. Вот большая потеря будет в твоей жизни, если ты узнаешь, что Бог любит тебя. Я хочу убедить тебя, что Бог любит тебя, потому что любовь Христа объемлет меня. Потому что вот любовь Христа настолько меня объемлет, что у меня нет другого выбора, я хочу тебя в этом убедить. Потому что вера для меня, ну, это не просто, это не как болеть там за любимую команду, вера для меня это вся моя жизнь. Вот большая потеря будет для человека узнать, что Бог любит его. Вот большая потеря будет для человека узнать, что вы проводите с ним время, хоть потому что вы хотите, чтобы он узнал об этом. Напишите имя этого человека. В течение года мы будем напоминать о человеке года. В течение года мы будем напоминать о том, о различных идеях, о различных вариантах того, что можно делать с друзьями, о том, как их можно пригласить в церковь. Мы со своей стороны будем делать все от нас зависящее для того, чтобы создать условия, чтобы благовествовать было легко каждому в нашей общине. Абсолютно каждому. Одно из таких условий – приглашать в кафедральный собор святых Петра и Павла, очень просто, очень просто. Приглашать на наши богослужения очень просто. Это первый шаг. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, что приглашать на малой группы, мы хотим, чтобы это было на домашней группе, мы хотим, чтобы это было очень просто. Тот же Дуайт Муди, про которого мы говорили, писал, «Нет больше радости, чем видеть душу, обретающую Бога». Нет большей радости, чем видеть душу, обретающую Бога. По своему личному опыту я могу вам сказать, когда вы молитесь за человека, когда вы молитесь за человека, про которого вы думаете, вот этот человек никогда в жизни не придет к Богу, потому что слишком большие деньги в его жизни, слишком много искушений в его жизни, слишком большая популярность в его жизни, слишком много всего. А потом вдруг этот человек во время разговора с вами говорит о том, что я 3 дня назад покаялся, помолился, пришел к Богу, и Бог изменяет всю мою жизнь, и я не могу больше молчать. Я теперь хочу говорить о Боге всегда, везде, во всех обстоятельствах. Знаете, какая радость охватывает? Знаете, какая радость переполняет сердце в этот момент? Потому что в этот момент, без капли сомнений, я знаю, что Бог жив. Я знаю, что Бог действует. И действует сейчас, и действует в нашей общине. Великое посвящение великому поручению, великому повелению взрастит великую церковь. Начинается это великое посвящение с самой простой, самой элементарной, самой бытовой дружбы. С того, чтобы просто быть хорошими друзьями. Потому что любовь Христа объемлет нас. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы вот это имя, которое мы написали сейчас, чтобы оно не было просто именем. Чтобы оно не было просто именем человека, который, о котором мы забудем, о котором мы не вспомним через неделю, через две, через месяц или через полгода. Мы просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты напоминал нам об этом человеке. О том, чтобы мы были действительно верны Тебе, чтобы молиться за этого человека, о том, чтобы просить Тебя за этого человека, о том, чтобы Господь каждый день быть верными друзьями этому человеку. Мы возносим к Тебе все имена, которые мы написали сейчас. Мы просим Тебя, Отче, о чуде, о том, чтобы через неделю, через две, через месяц, через год мы могли бы рассказать друг другу о том, как Ты изменил жизнь этого человека, чтобы мы могли видеть этих людей в нашей общине, чтобы мы могли видеть этих людей, когда они принимают крещение, посвящают свою жизнь Тебе целиком, полностью. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.